Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Аліна Ціханович. Зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. Сьогодні у Мінську відбувся позачерговий з'їзд Білоруської соціал-демократичної партії «Громада». На ім вилучені потенційні кандидати від партії для уділу у парламентських виборах. З'їзд змінив старшиню партії. Замість Олександра Казуліна їм став Анатолій Лявкович. З протягом теми Владимир Глот.
До початку гэты з'езд прэзентаваўся як тэхнічны. На ім павінны былі толькі вылучыць ад партыі патэнцыйных кандыдатаў у дэпутаты палаты прадстаўнікоў. Аднак бальшыня дэлегатаў, а іх з'ехалася 76 з 86, запатрабавала ўключыць у парадак дня пытання пераабрання партыйнае кіраўніцтва. На пасаду старшыні партыі спачатку вылучылі 4 асобы. Аднак Алег Трусаў і Мечыслаў Грыб адмовіліся балятавацца. Таму прэтэндэнтаў засталося двое. Старшыня партыі Александр Казулін, які знаходзіцца за кратамі, і выканаўца абавязкаў старшыні партыі Анатолій Лявкович. 53 дэлегаты прагаласавалі за Лявкович, 22 супраць. Александра Казуліна абвясцілі ганаровым старшынём партыі. Спадар Лявкович так ацэньвае перспектывы партыі.
У цэлым сітуацыя ў партыі стабільная. І гэта з'яўляецца добрым падмуркам для яе дынамічнага развіцця і ўмацавання. Гэты з'езд, ось гэты з'езд наш, і парламенцкая кампанія, якая ўжо ідзе, для нашай партыі з'яўляецца пачаткам будучай прэзідэнцкай кампаніі.
Павел Знавец, сябра партыі, дэпутат Верховнага Савету Беларусі, 13-та склікання, лічыць стратэгічнай памылкай рашэння аб зняцці спадара Казуліна з ягонай партыйнай пасады.
У гісторыі Беларусі, прынамсі навейшай, і у гэтым мінулым стагоддзі ж не было яшчэ прэцэдэнту, каб старшыня сядзеў у турме, а потым раптам яго пераабіраюць перад важнай палітычнай кампаніяй. Палітычна гэта удар па партыі, спроба яе змарганізаваць канчаткова, і мы пераўтворымся ў партыю канапнага тыпу. У нас проста можа разбурыцца і не быць партыі.
Сустаршыня аб'яднаных дэмакратычных сілаў Анатолій Лябецька сказаў Свабодзе, што змена лідара беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» не павінна адбіцца на сумесных дзеяннях.
Мы працуем у фармаце кааліцыі, і гэта патрабуе, каб суб'екты палітычныя партыі прыспусцілі свае партыйныя сцягі і падзяліліся часткай партыйнага суверэнітэту. Але разам з гэтым ёсць справы, у якіх ніхто не мае падстаў ні правовых, ні палітычных, ні юрыдычных умешвацца. Гэта ўсё ж такі ўнутраная справа, каго выбіраць кіраўніком і якую канфігурацыю там кіраўніцтва мець у той ці іншай структуры. Таму гэта іх пытанне.
Сённяшні з'езд вылучыў патэнцыйнымі кандыдатамі ў дэпутаты палаты прадстаўнікоў 6 сябраў партыі. Гэта Анатолій Лявкович, Валянцін Лазарэнка, Анатолій Гнеўка, Аляксандр Мікулін, Анатолій Юрэвіч і Валеры Фралоў. Усе яны абраныя ў тых акругах, дзе партыя мае свае афіцыйна зарэгістраваныя суполкі. А ўсяго з улікам вылучэння пра збор подпісаў выбарцаў ад партыі балятуецца 13 асобаў.
Перадаваў Уладзімір Глот. Сваіх кандыдатаў у дэпутаты ва ўсіх абласцях і Менску вылучыла і ліберальна-дэмакратычная партыя. Такое рашэнне прынятае на з'ездзе партыі, які адбыўся сёння ў сталіцы. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
З'езд быў закрытым, журналісты на яго не былі запрошаныя. Лідар партыі Сергей Гайдукевіч не назваў дакладную лічбу вылучаных кандыдатаў ад ЛДП і не пацвердзіў інфармацыю пра 7 кандыдатаў, якая была распаўсюджана іншымі медыямі.
Решение следующее. Председателю партии лично, если будут зарегистрированы кандидаты в депутаты от ЛДП в городах, я представляю кандидатов в депутаты лично избирателям. То есть я должен ехать вместе с руководством и представлять.
Сергей Гайдукевич так само не выключая, что некалькі сябров партии будут вылучены працоўнымі коллективами. Адпаведные запрошения чакаюцца на наступным тыдні.
Передавал Алесь Дашчынский. Хвилинов праз 25 у нашей программе огляд ваших телефонаванняў за тыдень.
Звонки на свободу.
Великий дякую за правдивые новины.
На наш народ так брехат, не пригоже вы робите.
Ваши отгуки, пытания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и про СМС.
Звоните у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
Вы на хвалях Радіо Свабода. Працягваем нашу праграму. Выбарчая тэма сёння ў цэнтры ўвагі ўдзельнікаў Пражскага акцэнту. Ці азначаюць вынікі фармавання акруговых камісій і рэгістрацыі ініцыятыўных груп кандыдатаў, што умовы сёлетніх выбараў адкрываюць для апазіцыі вакно магчымасцяў? Наколькі апазіцыя гатовая да гэтага? Ці павінна яна непахісна адстойваць свае прынцыпы альбо прыстасоўваць іх да патрэбаў выбаршчыкаў? Над гэтымі тэмамі ў пражскім акцэнце разважаюць кіраўнік моладзевай арганізацыі АГП «Маладыя дэмакраты» Міхаэл Пашкевіч, лідар ствараемай партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Павел Севярынец і палітолях Алексей Пікулік. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
Цуды, з якіх пачалася сёлетняя выбарчая кампанія, працягваюцца. На мінулых парламенцкіх выбарах па ўсіх 110 акруговых камісіях быў толькі адзін апазіцыянер. Ну, сёлета 42. На мінулых выбарах рэгістрацыя ініцыятыўных групаў была тым сітам, фільтрам, пры дапамозе якога было адсеяна шмат апазіцыйных кандыдатаў. Сёлета ізноў сюрпрыз. Амаль усе ініцыятыўныя групы апазіцыянераў зарэгістраваныя. Як той казаў, тэндэнцыя аднак. А можа і не тэндэнцыя. Некаторыя мяркуюць, што ніякай тэндэнцыі няма. Ну, па-першае, няма таму, што фон выбарчай кампаніі та застаецца як заўжды. Запалохванне і кандыдатаў, і сябраў іх каманд, і звальненне з працы, і ціск, і падатковыя праверкі. Ну, а па-другое, магчыма, ўлада проста падрыхтавала, так бы мовіць, гільяціну крыху проста пазней. Ну, можна ж, скажам, не зарэгістраваць кандыдатаў, можна скасаваць рэгістрацыю потым за, так бы мовіць, неправільную агітацыю. Ну, нарэшце, можна і адпаведным чынам галасы лічыць. Все это магчыма. Але можа быць, магчыма ўсё ж такі і іншае. Магчыма, што сапраўды ўмовы выбарчай кампаніі будуць вельмі далёкімі ад дэмакратычнага стандарту, але ўсё ж такі такімі, якія не выключаюць таго, што апазіцыйныя кандыдаты могуць атрымаць поспех. Так як яно ўсё ж такі будзе? Так ці гэтак? Павел Севярынец, як вы мяркуеце?
Мяркую, што вакно магчымасцяў абмежаванае інстынктам самазахавання рэжыму. Рэжым цудоўна разумее, што дапусціць свабодны большай ці меншай ступені выбары, гэта асудзіць уласную сістэму, якая праіснавала ўжо 14 гадоў, на крах. Досвед іншых краінаў гэта яскрава паказвае. Там, дзе свабода слова, свабода выбараў, свабода асацыяцыяў, там не можа быць аўтарытарнага рэжыму. Таму мне здаецца, што ад рэпрэсіўнай формы існавання рэжым паціху пераходзіць да формы гульнявой. Ён гуляўся ў свой час і з Расіяй, зараз гуляецца з Еўропай. Вот цяпер пачынаецца заігрыванне і з беларускім народам з мэтай перайграць, захавацца і адначасова самому эвалюцыянаваць у тую форму, якая дазволіць існаваць у умовах глобалізацыі ў цэнтры Еўропы. Такім чынам, гэта такая спроба адначасова і падмануць свет, які навокал, і мадэрнізаваць сябе. У гэтай сітуацыі, безумоўна, задача апазіцыі гэта выкарыстаць момант і пастарацца ажыццявіць такі прынцыповы рывок. У гэтых магчымасцях, у гэтым калідоры прарвацца да людзей.
Ну, пра задачы апазіцыі я прапаную пагаварыць крыху пазней, а зараз ўсё ж такі давайце паспрабуем ахарактарызаваць сітуацыю. Тыя крокі, якія я ўжо назваў, крокі, ў прынцыпе, нечаканыя, крокі адрозныя ад таго, што было звыкла на мінулых выбарчых кампаніях. Гэта, так бы мовіць, сапраўды адкрыццё вакна магчымасцяў, ці проста, ну вось, зараз ідзе так, а потым на іншым этапе ўсё роўна так, як было заўжды, выбары без выбараў. Алексей Пікулік, як вы мяркуеце?
Я думаю, што рана ещё делаць вывады. Думаю, што власть сама не определилась до конца. Во-первых, в любом случае стоит отделять количественные изменения, скажем, от менее либерального авторитаризма немножко к более либеральному, от качественных. Может ли это количество перерасти в качество? В белорусском контексте думаю, что не может. Почему? Во-первых, честные и свободные выборы, как вы заметили, естественно, предполагают эффективные гражданские и политические права. Права на собрание, информацию и так далее. А их нет. Во-вторых, ну давайте допустим, что в белорусском парламенте появится 5-6 оппозиционных депутатов. А что вообще такое белорусский парламент? Рейтинги конституционной силы парламента Беларусь делит последнюю строчку вместе с Узбекистаном. Полномочий белорусского парламента нет. Единственное, чем чревато для режима 5-6 оппозиционеров-депутатов, это лишний шум, но и нам его, скорее всего, не покажут. Ну, будет кого-то сложнее посадить или оштрафовать из-за неприкосновенности. Вот, собственно, и все. Так что разница, сколько в баке машины осталось бензина, 5 литров или 20 литров, когда у машины вообще нет колес, нет никакой.
Михаил Пашкевич, то, я про что сказал зараз Алексей, сапраўды, нават при тих, назовем их так, послаблениях, якія мы зараз назираем, все ровно это белорусская ситуация без конца далекая от, скажем, ситуации там швейцарской, польской. Але все ж таки так выглядая, что ситуация не описывается только двумя станами. Один стан – это демократичный стандарт, а все остальное – это авторитаризм. Ну, есть некие ступени вот этого авторитаризма, этой несвободы. И, на ваш погляд, эта новая ситуация – это есть некая ступень, или нет?
Ну, на самом деле, я частково походжусь с Павлом, потому что режим на самом деле загулялся. И он гуляет со всеми, с белорусским народом, с нами гуляет, с Европой. Я вам приведу такой приклад. Вчера присутничал на посещении Центральной выборочной комиссии. Некоторые сябры ЦВК, вот им леку Ермошина, сама она вот не ведает докладно у всех новых изменений в выборочный кодекс. Там ведает только одна женщина, старшиняк правового отдела. Коллега это почу, что сама Светлана Ермошина вот не ведает у всех так личностей, и хотя собирается после их трактовать, мне стало смешно, потому что у меня такое уражение склалось, вчера коллеги за ними назирал, что они сами еще не ведут докладно, и как же они мучают гулять. Что ж тычется неких изменов, те уденчить, те не уденчить, я бы так сказал. Сейчас, так сам приклад приведу, Борис Немцов в России коллеги заявил, что не будет все-таки болтоваться на посаду президента, и он сказал, что по таких правилах не гуляет, на что российские журналисты ему подкреслили. Так, ну, але новых правил тут у этой гульни нема. Те вы болтуетесь, те не болтуетесь. То же самое у нас. Мы зараз на самом деле закладники, сами своей позиции, и я не веду, я не уверен, что мы можем выражать некие стратегичные задачи, такие далекие. Але есть на самом деле добрая возможность выражать тактичные задачи. Павел сказал, вельми трапный выраз, мне сподобался, что это такие зарбить рывок. Я не уверен, что он трымается. Але миновито, то есть на вот и стать чинником новых переменов, ну да, эта компания принеси. Хотя, еще раз повторюсь, у меня такое ощущение, что все удельники этой гульни еще не ведут правил. У Тымлику, до речи, и у Лада сама. Она сама еще не вызначится, что она будет робить и с нами, и с выборами, и на угол. Так что я бы не сказал, что у них есть некий план, и что зараз, ну, видимо, так слушно было пробить некие высновы. Никто не имеет плана.
Ну, вось про гэты план оппозиции, тему, якую уже закранали и Михаил, и Павел, я и хочу поразмаўлять. Становище оппозиции до апошняга часу было надзвычай тяжким, надзвычай несприяльным. Але, як не парадоксально, менавіта с гэтай тяжкости выникала в пэўным сэнсе адсутнасць необходности робить политический выбор. Моральный выбор, безумовно, оппозиционеры робили, вельми дорого за его платили. Иллюстрация тому, лёс удельников на нашей сегодняшней передачи Павла Северенца, Михаила Пашкевича, их шматликие отсидки. Але что тычется политичного выбора, то ситуация была, ну, удельничай ты в выборах, не удельничай ты в выборах. Все ровно, зразумело, был, який выник. Больше того, умовно кажучи, выказывай людям свою позицию, в ее, так бы мовить, идеологичной частини, ти спробуй неяк людей слухать, спробуй допасовать свои принципы до их. На калькуляции с подарами Ермошиной это нияк не уплывает. А вот зараз, а раптом голосы все ж таки хоть крышечку будут лечить. Раптом это политичные дилеммы, про які я казал, станут актуальными. И вот накольки оппозиция готовая зараз лезти в это в окно махчимостей. Алексей, как вам это бачится?
Думаю, что не готово. Что делать? Лезть и не лезть. Я думаю, что здесь классическая дилемма из теории игр или игр в покер. Когда есть два игрока, власть и оппозиция. У каждого есть два варианта стратегии. Никто не знает, как поведет себя другая сторона. Они играют, предположим, в покер. Власть может, а, разрешить кому-то из оппозиции попасть в парламент, б, может помешать. Теперь оппозиция. У нее есть тоже два варианта. А, бороться, б, бойкотировать. Понятно, что бойкот не приведет к сырью выборов. Это получается простая матрица, в которой участие оппозиции является единственным рациональным решением. Если оппозиция участвует, то в лучшем случае она проводит 5 человек в парламент. Это, ну, минимальная, какая-то минимальная победа. В худшем случае проигрывает на выборах, но, как правильно сказал Павел, использует момент для агитации, для борьбы за сердца и умы избирателей. В случае же бойкота, кстати, очевидно, что выборы не сорвутся. Оппозиция или проигрывает изначально, или освоится при своих. Поэтому уравнение наше здесь только участие.
Михаил, а як бы вы отказали на это питание? Вот, насколько оппозиция готовая зараз вырашаць гэтыя дылемы, якія робяцца раптам ці могуць зрабіцца актуальнымі. Вось з таго, што казаў Павал, вынікае, што чым больш свабоды, тым больш насамрэч шансаў у апазіцыі. Бо народ гатовы за яе галасаваць, народ хоча пераменаў. А ён сапраўды хоча. А ці не можа так вось атрымацца? Ну, гэта гіпотэза, магчыма так, што якраз наадварот, вось гэтая толіка свабоды высвеціць даволі вялікую дыстанцыю, даволі вялікі разрыў паміж прынцыпамі апазіцыі і прынцыпамі, скажам, каштоўнасцямі народа. Не? Не можа такога адбыцца.
По-моему, дистанция уже зараз выспела, и я вот, скажем, я отсвечиваю разбираться в наших инициативных группах при Поменску, при регионах, и результаты не засюда однородные, потому что свободный выбор далеко еще не есть гарантия того, что оппозиция трапится в парламент, но вот когда сам речь голоса будет лечить, потому что кандидат-кандидату розница, и ответная подрымка розная. Что ж тычется удельничать и не удельничать? Удельничать, еще раз удельничать, Павел правый, есть махчимость, потому что выборщик не будет пытаться, и он не будет голосовать за нас, только тому, что мы там отсидели, и еще будем идти готовы еще годов сидеть. Выборщика цікавить программа, выборщика цікавить воля до перемоги, выборщика цікавить все, а кроме того, чем кандидат за это заплатил. Потому что два раза по 15 суток, когда я скажу ну, выборщику, то это не есть моя программа. Это все год таки мои властные проблемы. Его это не цікавить и не мучить цікавить в принципе. Больше зато, и он еще может подумать, чего я буду за этих неудачников голосовать, когда они только умеют что сидеть, навод не могут добро подстраховаться. Я вот навод бачу, что тут, в самом Менску, мое меркование, что хутка выспе некая новая такая плынь, сирот, именно это Менчуков 30-годовых, 40-годовых, так званая новая оппозиция. И она может, и она, в принципе, зараз уже формируется. Это те предпринимальники, которые зараз самостоятельно собираются балотоваться. И они не улада, але они не оппозиция. И я боюсь, что они так само и оппозицию ненавидят так же, как и уладу. И мы на самом деле очень далеко от народа. И в этой выборе есть возможность добра подкорректовать свой курс. И так, да, схитрить, але подстроиться и снова зловить хвалю.
Вы слухаете передачу «Праский акцент». Тема выпуску «Новые умовы выборчей кампании, як в окно махчимостью для оппозиции». Веде передачу Юрий Дракохруст.
Павел, ну вот Михаил констатует, что оппозиция далекая от народа, а вы близки от народа.
Мы, как оппозиция, как национальный рух, это частка народа. И наша задача, как задача политиков, это вести людей за собой. То, что они интуитивно отчувают, наша задача сформулировать и накировать у правильное речище. Что я маю на увазе? Зараз, ну вот я сябра 8 инициативных групп. У двух из них уже собирал подписи, ходил по квартирах от христианских демократов. И могу вам сказать, что у людей самое главное, чего зараз нема, нема веры в то, что перемены могчимы. Нема веры во власную будущину. Они не бачать перспективы. Они стомлены от хлусни всякой. И про телевизор, и про свои назирани. Они загрузли у споживетствия. И они сами разумеют, что это кепско. Они сами бачат, что вот и это так само их тримает. И задача оппозиции на сегодняшнем этапе – это дать выйти. Это показать тех особов, молодых, сумленных, белорусскомовных, верников. На мой погляд, это критично важно зараз. Людей, которые верят, людей, которые готовы повести за собой. Людей мощных. И сказать людям, что все мы разом с вами можем вырваться из этого застоя.
Мы ставим задачу, ну, хотя, конечно, тут от партии не совсем меня подтримливали, а я по молодых демократах ставлю задачу, в первую очередь, это формирование властных мощных команд. Так это может не совсем добро звучить, але меня на самом деле мало хвалю, как там ситуация в районе, например, ці у коммунистов, ці у молодого фронту. Меня хвалю, в первую очередь, возможности и возможности там деятельничать конкретно в данном регионе, например, именно молодых демократов и объединенных громадянской партии, и ни кроком больше, ни кроком меньше. Чому? Потому что мы на самом деле, когда поглядеть на вот зараз по списках по Менску, активных удельников выборчего процесса, мы очень часто покутуем от двойного, тройного перауліку. Одни и те же люди заиграны частиком бывают и в рухе за свободу, и в молодом фронте, и в АГП, и в інших структурах. От этого у нас появляется такое помилковое бачення, что нас шмат. Нас не шмат, на самом деле. Активистов у каждой партии, таких, которые могут стать чинниками перемену и активного такого руху, их не так шмат. И я влечу, что реформатование это потребно, але именно внутри каждой структуры. Как каждая структура, на самом деле, по вынику этих выборов могла сказать, что Так, у нас, наприклад, особистий склад 4 тисячі чоловік, але реально ми маємо тисячу більш-менш живих людей, які здольні працювати. Переформатуватися треба, щоб насамперед перестати хлусити самому себе, тому що можна себе підманювати тим, що я є вразник інтересів народу. Я б так вам сказав навіть. Ми частіком, ну, кажемо народу, що ми змінимо ситуацію в Україні, але ми не можемо змінити навіть ситуацію у власних структурах. Я думаю, це вибори мусить стати таким чинником.
Мені кажется, пора перестати путати причину і слідство. Чесний і свободний вибір – це не причина демократизации и не ее предпосылка. Это факт того, что демократизация уже произошла. Я убежден в том, что демократизация бывает без демократов. Для демократизации нужен не консенсус, а диссенсус. То есть необходима организованная группа с конфликтом интересов и схожим объемом ресурсов. Эти равносильные группы неизбежно поймут, что ситуация, в которой победитель забирает все, невозможно. Единственный вариант – это война всех против всех, которая также крайне дорогая для всех сторон. И этим группам в конечном итоге не останется ничего, кроме как договариваться о общих правилах игры, которые, собственно, приводят к либеральной конституции и санкциям против кого-то, кто нарушает этот баланс вне правил игры. Иначе говоря, демократизация – это всегда результат войны, но никак не фигурной лепки. Войны без абсолютного победителя. Война, когда подотчетным быть выгоднее, чем оставаться вне контроля. Но оппозиция должна до этого быть сильной, чтобы заставить власть включить себя в политическое поле, а не ожидать от власти того, что она добровольно ампутирует себе свои мускулистые руки и позволит честный и свободный выбор добровольно. Теперь почему я не согласен с Павлом? Важны не убеждения лидера и не его установки в данный момент. Не важно в то, во что верит Лукашенко. Важно то, что у него есть монополия на все. И пока его конкуренты бессильны и слабы, у него нет никаких оснований чем-то с кем-то делиться. Неважно то, во что верит Меленгевич, Северинец, Лебедько, в Джефферсона, в Токвилле, в идеи белорусского возрождения. Важно то, что за ними пока нет ресурса. Еще раз, транзит от авторитарного режима к демократическому всегда бывает в результате двух процессов. Раскол внутри правящей клики, это приводит к авторитарной либерализации. Власть начинает теряться и перестраховываться, и стоит понимать, на чьей стороне численное преимущество. А полиция начинает блефовать и играть в покер. Поэтому любой потенциальный бойкот выборов ставит вопрос, зачем вообще белорусскому оппозиции нужна обществу, чтобы сообщать этому обществу о нарушениях прав человека и показывать Западу, что честных свободных выборов нет. Общество об этом знает, а Запад на это не надеется. Цель оппозиции или научиться накапливать ресурс, народный ресурс, или научиться блефовать. Ни того, ни другого она пока делать не умеет, наша оппозиция, к сожалению. И по поводу раскола в рядах оппозиции и ее стратегии. Стратегия, о которой мы говорим. Я позавчера потратил час или полтора на поиски послания УДС в интернете. Когда я его нашел, мне стало, честно говоря, немножко страшно и смешно. Потому что первая часть напоминает начало рекламного клипа. Цены растут, где взять деньги на жилье, что делать, если заболеешь. Вторая часть – это послание царя твоим холопам. Мы остановим рост цен, сохраним льготы. Для кого это послание? Почему оппозиция думает, что избиратели – идиоты? Зачем такой низкопошибный популизм? Поэтому, как бы подытаживая, я не верю в халяву. Я верю в то, что надо заставлять власть изначально делать честные и свободные выборы. Не ждать того, что власть предложит эту возможность сама. Поэтому окно возможности, о котором мы говорим, это не та ситуация, в которой случайное событие может повлечь за собой качественные изменения. Поскольку мяч на поле у власти, и власть сама решает, делать их свободными или нет, это свидетельствует о том, что оппозиция уже проиграла эту схватку на данный момент.
Выборы будут видовочно про магчимость пераменов, бо сегодняшняя ситуация вельми яскраво нагадывая застой. Выборы будут так само и про то, якую Беларусь мы хочем бачить. Альбо червоно-зеленая за Беларусь, альбо Беларусь як краина европейской культуры, демократы, краина христианства. Вот на мой погляд, у нас...
Павел, пробачьте, ну вот тут я вас перепыню. И что, и вы лечите, что вот так жестко, как вы сформулявали, сформулированы альтернативе за другое большесть?
Не, говорка не про то, за что зараз большесть. Разумеется, коли я зараз заходжу в кватеру и починаю размовлять с людьми, я бачу, что передо мной желе. Тое, не сёе, бесформенное, дрыжит. Люди зараз подобны на сырую глину. Яны загрузли у споживецтве, у тым, что им утульно живеться, хтось там терпит, у когось проблемы, но мы не кепская тут утульно проживем. З гэтай пазіцыі народ трэба выцягваць. Разумееце, не трэба казаць, што мы вам дамо болей есці, мы вам дамо там прыгажэйшыя машыны, это глупа, таму што на гэтым падмурку сапраўдную краіну не пабудуеш. На мой погляд, кожны беларус і вся Беларусь покликаная для іншага існавання. На мяжы Польшчы і Беларусі вы паглядзіце яскрава, в чым розніца паміж еўрапейскасцю, напрыклад, у польскім варыянце, і сённяшняй за беларускасцю. Мат, людзі абмотваюць сябе скотчам, да якога прыляпляюць мабільнікі, потым праносяць гэта даўшы хабар, значыцца, памежнікам. Паміж сабой паводзяць сябе як апошнія калгаснікі. Вот сённяшняя Беларусь, на жаль, яна такая. І калі мы хочам як палітыкі адпавядаць гэтай беларускасці, і рабіць на гэтым палітыку, ну, прабачце, я, напрыклад, не хачу быць у такой кампаніі, у такім руху. Вобраз Беларусі, які зараз патрэбны беларускаму народу, это вобраз моцнай сям'і, это вобраз моцных цэркваў, это праўда, якая гаворыцца, это сапраўдная свабода, якая ёсць адказнасцю. Это всё тое, на чым будавалася тысячу гадоў Европы, это хрысціянскія прынцыпы, это вера, тое, што магчыма зрабіць лепш. Менавіта з такіх пазіцый і павінна зараз выступаць дэмакратычны рух.
Прабачце, вы ўсё ж такі выступаеце не толькі